Юлиан Семенов. Пароль не нужен. 1921-1922 годы. Май 1921-го. Первое. Четвертый год революции пришел в Россию с голодом. Вымирали целые волости. В холодных вокзалах на цементных платформах лежали тихие дети с желтыми старческими лицами. Над обезлюдевшими деревнями и голыми полями носилось воронье. Блаженный Митенька, голубоглазый паренек в серой власенице, бился на паперти Новодевичьей церкви, царапал щеки и смеялся, выкрикивая «Мор! Мор! Мор!». Голос у него был ломкий, совсем еще детский. Слышался он далеко окрест, звенел и перекатывался в студеном воздухе. Богомолки терпеливо спрашивали:
«Кому мор, Митенька? Кому мор-то, господи? Пальчиком и рученьком, ноженьком и глазоньком», — отвечал блаженный. «Чьим пальчиком-то?» «Маленьким!» — кричал Митенька. «Малюсеньким!» «А что станется?» — шептали старухи. «Что в конце станется?» «Благовещение», — отвечал Митенька испуганно и смотрел на старух жалобно, а ногти грыз быстро-быстро, словно белка. «Станется Благовещение».
Второе. Верховный совет Антанты поручил бывшему послу Франции в Петербурге, господину Нулансу, ознакомиться с положением в России и внести свои предложения. Была создана Брюссельская комиссия. Работа продолжалась много недель. Поволжье вымирало. Нуланс давал интервью и устраивал приемы, на которых угощал стерляжьей ухой а-ля Рюс. По прошествии нескольких месяцев Нуланс заявил: «Помощь голодающим России в принципе возможна, если, конечно, Ленин признает все долги законного правительства императора Николая Романова, и лишь в том случае, когда наши люди будут допущены на места, чтобы провести личное расследование». Третье. Когда корреспонденты из Лондона спросили народного комиссара иностранных дел Чичерина, как он расценивает подобного рода предложения, Георгий Васильевич ответил: «Как бы вы отнеслись к доктору, который у постели тяжело больного требует денег за предыдущие визиты? Если вы исповедуете гуманизм, вы обязаны назвать такое поведение подлостью и живодерством». Юноша из протокольного отдела при слове «живодерство» засмущался и стал делать жесты. «Живодерство!» — резко повторил Чичерин. «Именно это я и хотел сказать!» Репортер из «Ньюс Кроникл» спросил: «Считает ли господин министр такое слово допустимым в лексиконе дипломата?» «Я исповедую дипломатию правды», — ответил Чичерин. «Но если вы откажетесь от предложения Нуланса, Россия погибнет?» Чичерин отпил глоток холодного черного чаю, усмехнулся и спросил: «Вы так считаете?» Нота: правительство РСФСР правительством Великобритании, Франции, Италии и Бельгии. С величайшим изумлением российское советское правительство ознакомилось с содержанием полученной 4 сентября ноты господина Нуланса, показывающей, что возглавляемая этим лицом комиссия вместо действительной помощи голодающим предпринимает шаги, заставляющие усомниться в самом желании ее помочь бедствующим крестьянам России. Уже само имя Нуланса, как представителя Франции в Международной комиссии помощи голодающим, а вслед за этим, как председателя этой комиссии, возбудило во всей России среди самых широких слоев трудящегося населения взрыв негодования. Трудящиеся России не забыли имени того, кто был одним из самых злостных и коварных врагов их во время борьбы не на жизнь, а на смерть, которую они вели против контрреволюции и иностранного вмешательства. Они не забыли того, что с самых первых дней существования рабоче-крестьянского правительства в России господин Нуланс среди иностранных представителей больше всех прилагал усилий, чтобы не допустить соглашения и взаимного понимания между советским правительством и правительствами Антанты. Весной следующего года именно интервью господина Нуланса, помещенное в русских газетах, впервые ясно и определенно выставило требование вооруженной интервенции, держав Антанты в России и отрезала всякий путь к примирению между ними и советским правительством. Последняя в тот же момент обратилась к французскому правительству с заявлением, что невозможно ни на одну минуту оставлять в России в качестве его представителя такое лицо, которое толкает к войне между Францией и Россией. В своем неуклонном желании поддерживать мирные отношения со всеми народами, советское правительство воздержалось от насильственной высылки господина Нуланса из пределов России, но оно заявило, что считает с этого момента господина Нуланса лишь частным лицом. Оставшийся, несмотря на это заявление в России, господин Нуланс все свои силы отдал подготовке заговора против безопасности республики и против жизни ее руководящих деятелей, подготовке восстаний, вербовке участников всевозможных авантюр, направленных против республики, попыткам устраивать взрывы мостов и железнодорожные крушения и так далее. На господина Нуланса падает главная вина за восстание чехословаков, обманутых врагами русского народа и вовлеченных ими в борьбу против советской власти. Господин Нуланс был одним из наиболее активных руководителей той самой системы блокады, которая привела весь русский народ в состояние разорения и нищеты, в значительной мере обусловивших нынешнее неслыханное бедствие голода. Среди всех участников военных и экономических враждебных действий против рабоче-крестьянской России на господине Нулансе более чем на ком-либо ином лежит вина за ужасающие несчастья, перенесенные русским народом, и за нынешние страдания крестьян голодающих губерний. Назначение этого постоянного руководителя всех предприятий, направленных против Советской России, председателем Международной комиссии помощи голодающим, уже само по себе глубоко поразило широкие массы русского народа и вызвало в них величайшее негодование. Имя господина Нуланса – это уже целая программа. Комиссия, возглавляемая представителем Франции, известным инициатором интервенции Нулансом, заменяет помощь голодающим этим расследованием в то самое время, когда французское правительство посылает в громадном количестве военное снаряжение Польше и Румынии, в которых руководимые Савенковым и Петлюрой белогвардейские банды проявляют за последнее время усиленную активность у советских границ. Это происходит в то самое время, когда связанные тесными узами с Францией польское и румынское правительство оказывают этим белогвардейским бандам всяческое содействие, когда польское правительство, которому еще 4 июля российское правительство подробно указало на эту деятельность поддерживаемых им белогвардейских банд, все еще не только не проявляет ни малейшего признака желания хоть сколько-нибудь ограничить деятельность этих банд, но даже дает им возможность больше прежнего развить свою деятельность. Сосредоточивающиеся у советских границ белогвардейцы в Польше и Румынии совершают постоянные вторжения в пределы советских республик и всячески вредят сбору урожая в наиболее хлебных местностях этих республик, и этим самым способствуют обострению голодного бедствия. Среди членов Международной комиссии мы видим также представителей Японии, которая до сих пор не отказалась от активной вооруженной интервенции в пределах дружественной нам республики и поддерживает своими войсками контрреволюционные группы, захватившие при ее помощи власть в районе японской оккупации в Дальневосточной республике. Комиссия господина Нуланса заменила помощь голодающим собиранием сведений о внутреннем состоянии Советской России. Она выставила обширную программу расследования, требующую для своего выполнения продолжительного времени и сводящуюся к установлению ресурсов и средств Советской России в области земледелия, транспорта, скотоводства и так далее. Причем это должно делаться под руководством тех людей, которые уже занимались этим изучением в ничем не прикрытых целях устройства мятежей и облегчения продвижения иностранных армий на территории Советской Республики. Голод и страдания трудящихся России оказались поводом для этой комиссии, чтобы попытаться узнать, какими силами и средствами располагает советское правительство. Словно издеваясь над миллионами погибающих от голода крестьян восточных русских губерний и демонстрируя перед всем миром свое глубочайшее невежество, комиссия господина Нуланса хочет заняться изучением условий и возможностей обсеменения в тот момент, когда самый период обсеменения уже пришел к концу. И когда сами трудящиеся массы России под руководством советского правительства ценой нечеловеческих усилий уже добились значительных успехов в области обсеменения громадных, лишенных хлеба неурожайных районов. В то время, когда десятки миллионов уже лишены всякого пропитания и массами умирают с голоду, комиссия господина Нуланса предлагает вместо хлеба собирание сведений о состоянии России. Отсутствие серьезных деловых намерений у комиссии господина Нуланса еще больше бросается в глаза при сравнении с громадными результатами, уже достигнутыми трудящимися массами всех стран, устраивающими денежные сборы из своего скудного заработка, организующими собрания, митинги и так далее. Рабочие массы не ждут, пока кончится расследование. Они немедленно, по мере сил, оказывают помощь. Советское правительство могло ожидать, что дело помощи голодающим трудящимся России не будет возложено на их злейших врагов, вроде господина Нуланса. Оно ожидает, что организации помощи будут относиться к своей задаче таким же деловым образом, как отнесся Верховный комиссар Нансен. Оно ожидает, что само дело помощи будет осуществляться немедленно, а не с отсрочками, уничтожающими самый смысл этой помощи, и не будет превращаемо в прикрытие для работы по подготовке нападений на трудящихся России. Всякой деловой практической попытке помощи голодающим России рабоче-крестьянское российское правительство будет в полной мере идти навстречу. В предложениях же комиссии Нуланса советское правительство усматривает лишь неслыханное издевательство над миллионами умирающих голодающих. Народный комиссар по иностранным делам Чичерин. Четвертое. Помощник министра обороны Великобритании тщательнейшим образом изучал все, относящееся к России. У них полный крах. Они проиграли в угле, стали, нефти и хлебе. Эти данные свидетельствуют о том, что Кремлю сейчас как никогда тяжело, говорил он сотрудникам отдела стратегической разведки. Сегодняшнее положение в России я оцениваю как наш последний шанс. Итак, я говорю вам, пора. В этот же день люди из Министерства обороны отправились в Польшу к Петлюре, в Румынию к Булаховичу, в Чехословакию к Савенкову, в Хельсинки к Маннергейму, в Ревель к Чернову, чтобы в самый короткий срок подготовить единый фронт выступлений против Москвы. Особо доверенный представитель министерства выехал в Париж для секретных переговоров с руководителями французского генерального штаба. В тот же день, в 5 часов по Гринвичу, премьер-министр Ллойд Джордж был проинформирован о предпринятых акциях. Через час после визита руководителей военного ведомства премьер-министр принял личного представителя Ленина Леонида Красина. Премьер-министр заявил, что помощь голодающей России начнется сразу же после того, как большевики передадут британским фирмам часть железнодорожных магистралей Юга и Центра РСФСР. Только это, утверждал Ллойд Джордж, может оказаться той достаточной гарантией, которая устроит британских предпринимателей, согласившихся в принципе финансировать помощь Москве. Представитель Ленина в категорической форме отверг эти предложения премьер-министра Великобритании. Проводив Красина, премьер попросил вызвать для беседы японского посла. Пятое. В японском генеральном штабе работали круглые сутки. Лучшие специалисты по России сидели за статистическими таблицами и подсчитывали хлебный потенциал Советов. О, как великолепно была задумана в Токио Владивостокская операция! Это был реванш за выигрыш Ленина, который сумел в апреле 1920-го создать на громадной территории от Байкала до Владивостока суверенное государство, ДВР, Дальневосточную республику, Красный буфер. Этой акцией Ленин парализовал действия китайцев и японцев в Сибири, ибо ДВР, построенная на принципах незыблемости частной собственности и широкой многопартийности, тут же наладила отношения с Америкой. А США зорко наблюдали за всеми действиями японцев в России. И всякий их успех расценивался в Вашингтоне как операция потенциального противника. Вашингтон устраивала слабая дальневосточная окраина без японцев. Подготавливая заговор во Владивостоке, Токио учел позицию Вашингтона. Началась сложнейшая дипломатическая игра. Нужно было найти и привести в ДВР к власти таких русских, которые сначала утвердились бы как антибольшевистская сила. Это бы американцы приветствовали. А потом истинно русская белая сила должна была обратиться за помощью к Японии, но никак не к Вашингтону. Однако то была бы уже вторая стадия операции. Пока важно выиграть первую стадию. В течение года в Токио тщательно готовились. Во Владивостоке была создана подпольная контрреволюционная организация во главе с братьями Меркуловыми. Старший, Спиридон Дионисьевич, был купец. Фигура на Дальнем Востоке известная. Младший, Николай Дионисьевич, капитан. Уже 20 лет гонял пароходы по Амуру. Братья были умны и богаты. На них делалась первая ставка. За помощью они обратятся только к японцам и никому больше. А как же отказать суверенной новой русской власти, которая просит о помощи? Никак нельзя отказать. Следовательно, перед красными Токио соблюдают реноме. Все совершается в соответствии с законом, да и Вашингтон не сможет придраться, как не помочь антибольшевистскому режиму. А Лондон и Париж в этой акции первые союзники. Второй ставкой был атаман Григорий Михайлович Семенов, который сидел в японском генштабе. Но он был как бы запасным центром, приготовленным на случай провала Меркуловых. К братьям Меркуловым японцы подключили опытного контрразведчика, полковника Гиацинтова, что жил во Владивостоке нелегалом, собирал досье на коммунистов, готовил склады оружия и непосредственно поддерживал связь с японской миссией. Николай Меркулов два раза ездил в Харбин, и здесь наладил связь с наиболее влиятельными кругами эмиграции, с либеральной профессурой, с королем газетчиков Николаем Ивановичем Ванюшиным. Это было необходимо для того, чтобы сразу же после переворота заручиться поддержкой эмигрантской прессы. Естественно, о том, что Япония поддерживала его, Меркулов молчал. Речь шла только о том, чтобы создать на территории ДВР законное русское белое правительство. После разгрома Колчака такого противодействующего Ленину правительства, хотя бы чисто формального, на территории России не было. А появись оно, у Антанты сразу же развяжутся руки. Она сможет помочь не только тем формированиям, которые располагаются вдоль границ РСФСР. Нужно будет выполнять союзнический долг, то есть помогать законному белому русскому правительству, которая находится на территории России и, следовательно, представляет русский народ. Поэтому чрезвычайные посланники Японии в Париже, Лондоне и Вашингтоне проинформировали глав правительств Антанты о ситуации на русском Дальнем Востоке. И так как Ленин от уплаты царских долгов отказался, железные дороги России под контроль иностранцам не передал, словом, не пошел даже на частичную капитуляцию, операция японцев была признана своевременной. Чтобы поддержать эту дальневосточную операцию, главы европейских правительств поручили своим военным министрам продумать возможность координированного выступления, которое призвано было отвлечь внимание Москвы от подготовляемого дальневосточного путча. И по прошествии некоторого времени, почти в один день, европейские границы РСФСР пересекли войска Петлюры, Тютюнника, Булаховича, Савенкова. Заиграли банды на Тамбовщине. Чуть позже других выступил барон Унгерн фон Штернберг. Его войска двинулись через Монголию к границам России. Войска 5-й армии Убаревича, подпиравшие на Байкале границы ДВР, повернули жерло пушек в другую сторону, двинувшись навстречу Унгерну. Этого только и ждали в Токио. И в ночь на 26 мая 1921 года во Владивостоке был совершен переворот. Коммунистические организации части ушли в подполье, частью отступили в сопки. Премьер нового русского правительства Спиридон Меркулов 3 часа отстоял на коленях в церкви, вышел оттуда весь просветленный и приступил после этого к формированию кабинета. Брат получил портфель министра иностранных дел и в тот же день вызвал для беседы 2 консулов – Японии и Франции. 6. Заметно сдал Пуанкаре за последний год. Но глаза его, маленькие всевидящие буравчики, по-прежнему глядели на мир умно и весело.
«Чтобы все люди Земли были счастливы», — говорил он единственному гостю, приглашенному к завтраку, русскому генералу-сподвижнику барона Врангеля. «Каждый обязан быть хоть немножечко виноградарем. Землепашество — это иное, это необходимость.
Виноградарство, искусство, а?
Генерал слушал его молча, тяжело смотрел себе под ноги и ощущал огромную нечеловеческую усталость. «Что он знает?» — думал русский. «Что они все видели? Верден? Ах, боже ты мой, Верден! Им один денек России показать, винограды чертов!
Водки бы стакан! Ишь, вина выставил! Водки бы с луком!» «Понимаете, мой генерал», —
продолжал говорить Пуанкаре,
— «теперь они задохнутся, потому что потеряли изящество, обязанное сопутствовать культуре возделывания земли. Этим они убили себя. Ленин сильный политик, но он мыслит прямолинейными категориями, а изящество, составляющее сердцевину прогресса, не терпит прямолинейности. Ленин на грани падения, надо только помочь».
Генерал посмотрел на Пуанкаре из-под лобья и тяжело усмехнулся. Старик резко отодвинулся.
— А? Что?
— спросил он.
— Наезжа б тебя голым задом, — подумал генерал, — сука старая.
Вслух он сказал.
— Ваше превосходительство, меня изумляет ваше умение анализировать самую сущность события. Только я не совсем ясно представляю себе возможность помощи Ленину.
Пуанкаре достал из кармана старые часы-луковицу, постучал пальцем по циферблату и, прищурившись, произнес.
«Сегодня утром во Владивостоке к власти пришло законное правительство во главе с господином Меркуловым, истинным патриотом России».
Генерал мучительно напряг память, но фамилия Меркулов ни о чем ему не говорила.
«Я счастлив», — сказал он. «Господин Меркулов действительно великий гражданин нации».
Пуанкаре чуть улыбнулся.
«Теперь весь вопрос заключается в том, чтобы перебросить туда войска барона Врангеля на наших кораблях».
Генерал сразу же представил себе пьяных офицеров в константинопольских и афинских кабаках, солдат, которые до сих пор живут на пароходах, угнанных из Крыма, и по ночам поют тоскливые мужицкие песни, моряков, что матерят весь мир людской и рвутся обратно на родину. Он представил все это разом, всех измученных, изверившихся людей, которые перестали быть армией, и сказал.
«Наши люди готовы к бою за учредительное собрание. Для организации нужно только одно».
«Я понимаю. Оружие?»
«Нет, деньги».
На какую-то долю секунды генерал испугался, что покраснеет, потому что Пуанкаре впился в него своими пронзительными буравчиками, будто в душу влезал. Потом Пуанкаре подвинул генералу блюдо и сказал.
— Вот сыры, они прекрасны.